Пуришкевич посетил Таврический дворец, где усадил Маклакова под бюст царя-освободителя Александра II и долго втолковывал кадету, какая благородная задача стоит перед ними — спасти Русь от этого чалдона. Вы согласны? Маклаков сложил ладони, как католик на молитве. Владимир Митрофанович, душа вы моя, обещаю вам, что когда вас схватят, я все свои юридические познания и весь опыт адвоката приложу к тому, чтобы вытащить вас из петли, но убивать я не умею. И очень прошу, сразу после убийства Гришки дайте шифрованную телеграмму из двух слов. Когда приезжаете? Тогда я пойму, что Гришка ау, и смогу вздохнуть свободно. Пуришкевич обругал кадета кадетом. Огорченный, он гулял с папиросой по Екатерининскому залу, когда его остановил националист Шульгин, попросивший у него прикурить. «А вот новость», — сказал он. «Вашу речь от 19 ноября в Царском сочли крамольной, и сейчас выпирают со службы сановников, которые отозвались о ней положительно». Пуришкевич пытался и Шульгина втянуть в заговор, но Шульгин был человек острого ума, и он сказал вещие слова. «Разве корень зла только в Распутине? Какой смысл убивать змею, которая давно ужалила? Яд распутинщины уже всосался в кровь нашей империи, и монархию ничто не спасет. Допускаю, что вы убьете Распутина, но разве в России станет лучше? Поздно вы схватились за топоры. Надо было еще в V. В эти дни Юсупов, ведя оживленную переписку с сородичами, сообщил Ирине о намерении убить Распутина, и жена одобрила его замысел. Она отвечала ему из Кариза: «Главное, гадость, что ты решил все без меня. Не вижу, как я могу теперь участвовать, раз все уже устроено. По-моему, это дикое свинство». Ночью, ложась спать, Пуришкевич о том же поведал своей супруге. «Тебе, дорогая, в ночь убийства предстоит не спать. Ты должна как можно жарче истопить печку в вагоне. Привезут одежду Распутина, которую ты испепелишь во прах». Утром доктор Лазаверт завел на морозе один из автомобилей санитарного поезда, которые обычно возились на платформах, и отвез Пуришкевичей на Александровский рынок, где супруги купили гири и цепи. Потом Пуришкевич с Лазавертом колесили по городу, высматривая проруби в реках и каналах. Стоял жестокий морозище, оба продрогли в машине и еле отогрелись коньяком. Они отыскали лишь два места для сокрытия трупа. Одно на Средней Невке, возле моста, перекинутого на острова, другое — слабо освещенный по вечерам Введенский канал, идущий от Фонтанки к Обводному, мимо Царско-Сельского вокзала. При сильном морозе только там чудом уцелели незамерзшие проруби. Хотя в тайну заговора было посвящено немало посторонних лиц, никто из них не проболтался. Болтуном оказался сам Пуришкевич, у которого наблюдалось отсутствие задерживающих умственных центров. Арон Симонович пишет, что заговор от самого начала раскрыл его тайный агент Евсей Бухштаб, который был дружен с одним врачом по венерологическим болезням, фамилию которого я не хочу называть. Он имел клинику на Невском проспекте. Пуришкевич у него лечился с Альварсаном. После речи в Думе 19 ноября сионисты были очень встревожены. Бухштаб поручил венерологу Файнштейну узнать, ограничится ли Пуришкевич речью или перейдет к активным действиям. После очередного вливания сальварсана Пуришкевич прилег на кушетку, а Файнштейн умышленно завел разговор о Распутине. Экспансивный и взрывчатый Пуришкевич тут же намолотил, что он устранит Распутина, а вся дума во главе с Родзянкой с ним солидарна. — А скоро ли это случится? — спросил венеролог. — Очень скоро, — заверил его Пуришкевич. Симонович сразу созвонился с Вырубовой, прося ее передать царю, чтобы в ставку вызвали Файнштейна, который и доложит подробности. Он поехал потом на Гороховую, где сказал Распутину такие слова: «Поезжай немедленно к царице и расскажи, что затевается переворот. Заговорщики хотят убить тебя, а затем очередь за царем и царицей. Скажи папе и маме, чтобы дали тебе 1 000 000 английских фунтов, тогда мы сможем оставить Россию и переселиться в Палестину. Там можем жить спокойно. Я тоже опасаюсь за свою жизнь. Ради тебя, — закончил речь Симонович, — я обрел много врагов, но я тоже хочу жить». Распутин, думая, выпил 2 бутылки Мадеры. «Еще рано, — сказал, — пятки салом мазать. Погожу и царей тревожить. Ежели наши аристократы на меня ополчатся, я сделаю так, что весь фронт развалится за 1 неделю. Вот тебе крест святой! Завтра вы, немцы, будут гулять по Невскому!» Но Пуришкевич, проболтавшись о заговоре, не раскрыл участников его. И это спасло все последующие события. Юсупов сознательно зачастил в гости к Распутину, а тот, доверяя ему, вполне искренне говорил: «Министером тебе бы, хошь, сделаю». В белой блузочке, покуривая папиросы, в уголке дивана сидела, поджав ноги, Мунька Головина, слушала мужской разговор. Феликс осторожно выведал у Распутина, каковы цели того подполья, которое им управляет. Выяснилось, что людей, работающих на пользу сепаратного мира, Гришка называет «зелеными», а живут эти «зеленые» в Швеции. «У нас на Руси тоже есть зеленые?» — спросил князь. Распутин подпустил загадочного туману. «Зеленых нет, а зеленоватых полно. У меня, брат, друзья не только дома. За границей тоже людишки с башками водятся». Он просил Юсупова петь под гитару, и князь пел: «К мысу радости, к скалам печали ли, к островам ли сиреневых птиц, все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам усталых ресниц». Муньке нравилось, а Распутин кривился. «Не по-нашенски, нам бы чего попроще». В угоду ему Феликс заводил мещанское занудство. «Вечер вечереет, приказчицы идут, Маруся отравилась, в больницу привезут. В больницу отвозили и клали на кровать. 2 доктора, сестрички пытались жизнь спасать. Спасайте, не спасайте, мне жизнь недорога, я милого любила, такого подлеца». «Вот это наша!» — радовался Распутин. На маникюренные тонкие пальцы потомка Магомета и поклонника Оскара Уальда брызнули по струнам: «Маруся ты, Маруся, открой свои глаза!» А доктор отвечает: «Давно уж померла. Пришел ее любезный, хотел он навестить». А доктор отвечает: «В часовенке лежит. Кого-то полюбила, чего-то испила, любовь тем доказала, от яду померла». Бывая на Гороховой, князь внимательно изучал расстановку шпиков департамента полиции, интересовался, насколько точно они информированы об отлучках Распутина из дома. Вскоре Гришка начал проявлять горячее нетерпение. «Слушай, маленький», — так он называл Юсупова, — «а когдась Иринка-то из Крыма приедет? Говорят, красовитая стала». «Обабилась, как дочку-то родила. Ну вот, устрой!» 1 декабря заговорщики еще раз встретились в поезде Пуришкевича. Князь Феликс сказал, что надо кончать с Распутиным поскорее, ибо он сам торопит события, и если дело затянется, то это наведет его на подозрение. Пуришкевич настаивал на том, что пора назначить точную дату убийства. Но тут великий князь Дмитрий, полистав записную книжку, извинился. «Я ведь человек светский, а значит, сам себе не принадлежу. До 16 декабря у меня все вечера уже расписаны». Юсупов приятельски взглянул в его книжку. «Митя, а вот пирушка. Можно отказаться?» «Да никак. Встреча с товарищами по фронту». «Итак, остается 16 декабря?» — спросил Владимир Митрофанович. «Ну что ж, давайте так. За эти дни надо успеть много еще сделать. 16-го я нарочно приглашу членов Думы осмотреть мой поезд для отвода глаз. А вы, князь, не забудьте поставить граммофон, который бы заглушил лишние шумы. Кстати, есть у Распутина любимая пластинка?» «Есть. Вы удивитесь? Янки Дудль Дэнди». «Отлично. Собираемся по звонку. В телефон надо сказать пароль. Ваня приехал. А сейчас, господа, мы прощаемся». В канун убийства доктор Лазаверт перекрасил автомобиль санпоезда, замазав на его бортах личный девиз Пуришкевича «Всегда тот же». Пуришкевич съездил в тир лейб-гвардии Семеновского полка, где из своего испытанного «Соважа» выбил 10 очков из 10 возможных по малозаметным подвижным целям. Вечером, вернувшись в вагон-библиотеку, он заварил чай покрепче и примерил на руку стальной кастет. Подумал вслух, на худой конец можно и горшок ему расколоть. Перед сном он читал оды Горация в подлиннике, со вкусом декламируя по латыни: «Не спрашивай, не выпытывай, Левконоя, нам знать не дано, какой конец уготовили тебе и мне боги». За стенкой вагона свирепел лютейший мороз.